царя Алексея Тишайшего. Длинный, узкий в плечах, с узким лицом, обрамленный жидкими косицами прямых гладких волос, похожий не то на сельского дьячка, не то на иконописного Алексея Человека Божьего, среди всех этих новых петербургских лиц казался он далеким, чуждым всему, как бы выходцем иного мира, призраком старой Москвы. И сквозь любопытство, сквозь страх во многих лицах промелькнула жалость к этому призраку. Остановился у трона, не зная, что делать. На коленки и говори, как заучено», — шепнул ему на ухо подбежавший сзади Толстой. Царевич опустился на колени и произнес громким, спокойным голосом: «Всемилостивейший государь-батюшка, понеже узнав свое согрешение пред вами, яко родителям и государем своим, писал повинную и прислал из Неаполя, так и ныне оную приношу, что я, забыв должность сыновства и подданства, ушел и поддался под протекцию цесарскую и просил его о своем защищении, в чем прошу милостиво прощения и помилования». И не по чину церемонии от всего сердца поклонился в ноги отцу. По знаку царя вице-канцлер Шафиров начал читать манифест, который в тот же день должны были прочесть на Красной площади народу. «Мы уповаем, что большей части верных подданных наших ведомо, с каким прилежанием и попечением мы сына своего, перворожденного Алексея, воспитать чщились. Но все сие родение ничто пользовало, и семя учения на камень пало, понеже не токмо одному оному не следовал, но и ненавидел, и ни к воинским, ни к гражданским делам никакой склонности не являл, упражняясь непрестанно в обхождении с непотребными и подлыми людьми, которые грубые и замерзелые обыкности имели». Алексей почти не слушал. Он искал глазами глаз отца, но тот смотрел мимо него неподвижным, непроницаемым взором. «Притворство! Диссимуляция!» — успокаивал себя царевич. «Теперь хоть ругай, хоть бей, знаю, что любишь». «И, видя моего упорность в тех непотребных поступках», — продолжал читать Шафиров, «объявили ему, что ежели он впредь следовать воле нашей не будет, то его лишим наследства, и дали ему время на исправление. Но он, забыв страх и заповеди Божии, которые повелевают послушно быть и простым родителем, а не то что властелином, заплатил нам за столь многие вышеобъявленные наши родительские о нем попечения и родения неслыханным неблагодарением. Ибо когда по отъезде нашим для воинских действий в датскую землю оставил его в Санкт-Петербурге и потом писали к нему, чтобы он был к нам в Копенгаген для присутствия в компании военной и лучшего обучения, то он, сын наш, вместо того, чтобы к нам ехать, забрав с собой деньги и некую жонку, кое беззаконно свалялся, уехал и отдался под протекцию цесарскую. И, объявляя многие на нас, яко родителя своего и государя, неправедные клеветы, просил цесаря, дабы его не токмо от нас скрыл, но и оборону свою вооруженную рукою дал против нас, аки никакого ему неприятеля и мучителя, от которого будто он чает пострадать смерть. И как тем своим поступкам стыд и бесчестие пред всем светом нам и всему государству нашему учинил, то всяк может рассудить, ибо такого приклада и в историях сыскать трудно. И хотя он сын наш, за все сии преступления достоин смерти, но мы отеческим сердцем о нем соболезно прощаем его и от всякого наказания освобождаем. Однако ж, прерывая чтение, раздался глухой, сиповатый и грозный голос Петра, полный таким гневом и скорбью, что вся церемония как будто исчезла. И все вдруг поняли ужас того, что совершается. «Не могу такого наследника оставить, который бы растерял то, что через помощь Божию отец получил, и не спроверг бы славу и честь народа российского, к тому же и боясь суда Божия, вручить такое правление, знав непотребного к тому. А ты...» Он посмотрел на царевича так, что у него сердце упало. Ему показалось, что это уже не притворство. «А ты помни, хотя и прощаю тебя, но ежели всей вины не объявишь и что укроешь, а потом явно будет, то на меня не пеняй. За сие пардон не в пардон, казнен будешь смертью». Алексей поднял было руки и весь потянулся к отцу. Хотел что-то сказать, крикнуть. Но тот уже опять смотрел мимо него неподвижным, непроницаемым взором. По знаку царя Шафиров продолжал чтение. «Итак, о мы, сожалея о государстве своем и верных подданных, властью отеческою, яко самодержавный государь, лишаем его, сына своего Алексея, за те вины и преступления, наследство по нас престола всероссийского, хотя б ни единой персоны нашей фамилии по нас не осталось. И определяем и объявляем помянутого престола наследником другого сына нашего, Петра, хотя еще и малолетно суща, ибо иного возрастного наследника не имеем. И заклинаем сына нашего родительскую нашу клятвою, дабы того наследства не искал. Желаем же от всех верных наших подданных и всего народа российского, дабы по сему нашему изволению и определению сего от нас назначенного в наследство наше сына нашего Петра за законного наследника признавали и почитали, и на сём обещанием пред святым алтарем, над святым Евангелием и целованием креста утвердили. Всех же тех, то всему нашему изволению в которое-нибудь время противны будут, и сына нашего Алексея отныне за наследника почитать и ему в том вспомогать станут, изменниками нам и отечеству объявляем. Царь встал, сошел с трона и велел присутствующим, не дожидаясь его, идти в Успенский собор для целования креста. Когда все, кроме Толстого, Шафирова и нескольких других ближайших сановников, двинулись к выходу, и зала опустела, Петр сказал ему: «Ступай». Они вместе прошли через сени столовой в тайник ответной палаты, откуда в старину московские цари, скрытые за тафтяными пологами, слушали совещания посольские. Это была маленькая комната, вроде кельи, с голыми стенами, со слюдяным оконцем, пропускавшим янтарно-желтый, как бы вечно вечерний свет. В углу, перед образом Спасителя, с темным ликом в терновом венце и кротким, скорбным взором, теплилась неугасимая лампада. Петр запер дверь и подошел к сыну. Опять, как тогда в Неаполе, во время бреда, и на медне, в Преображенском, царевич весь дрожал непрерывную мелкую дрожью, точно в сильном ознобе, но все еще надеялся. Вот сейчас обнимет, приласкает, скажет, что любит, и все эти страхи кончатся уже навсегда. «Знаю, что любишь». «Знаю, что любишь», — твердил про себя, как заклятие. Но все-таки сердце билось от ужаса. Он опустил глаза и не смел их поднять, чувствуя на себе тяжелый, пристальный взор отца. Оба молчали. Было очень тихо. «Слышал ли?» — произнес, наконец, Петр, «что давеча перед всем народом объявлено. Ежели что укроешь, то смерть!» Слышал, батюшка. «И ничего донести не имеешь к тому, что третьего дня объявил?» Царевич вспомнил о матери и опять почувствовал, что не предаст ее, хотя бы ему грозила смерть сейчас же. «Ничего. Как будто не сам он, а кто-то за него проговорил чуть слышно».
«Так ничего?» — повторил Петр.
Алексей молчал.
«Говори!»
У царевича в глазах темнело, ноги подкашивались. Но опять, как будто не сам он, а кто-то за него ответил: «Ничего».
«Лжешь!»
— крикнул Петр, схватив его за плечо и сжав так, что, казалось, раздробятся кости.
«Лжешь! Утаил о матери, о тетках, о дяде, о Досифее Ростовском, обо всем гнезде их проклятом, корне злодейского бунта!
Кто тебе сказал, батюшка?» — пролепетал царевич и взглянул на него в первый раз.
«Аль неправда?»
Посмотрел ему отец прямо в глаза. Рука его все тяжелела, тяжелела. Вдруг царевич зашатался, как тростинка, под этой тяжестью. И упал к ногам отца.
«Прости, прости, ведь матушка родная мне!»
Петр склонился к нему и занес кулаки над головой его с матерной бранью. Алексей протянул руки, как будто защищаясь от смертельного удара, поднял взор и увидел над собой в таком же быстром, как на медне, но теперь уже обратном превращении оборотня. Вместо родного лица то другое, чуждое, страшное, как
как мертвая маска. Лицо зверя.